«Слово благодати» представляет серию проповедей по книге Неемии «Возрождение народа», часть 13. «Благословение возрождения». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Многие сегодня задают вопрос о том, почему сегодня такое слабое христианство, почему сегодня так мало героев веры, почему мы сегодня, сталкиваясь с верой, с Библией, ходя в церковь, соприкасаясь с религией в разных других каких-то сферах, почему мы сегодня остаемся такими мирскими? Это действительный факт. Сегодня христианство очень мирское. Я, кстати, попытаюсь это подтвердить. В воскресенье у меня будет специальная проповедь, посвященная сути христианства. И у меня есть достаточно серьезные статистические данные, которые говорят о том, что церковь, современная церковь сегодня, это мирская церковь. Причем это омерщвление церкви видно не столько в ее одежде и в каких-то экстремальных проявлениях этого. Это видно прежде всего в ее философии, в том, чему церковь посвящена. Конкретно, чему вы посвящены, каждый член этой церкви. Из этого, по сути дела, и состоит посвященность Бога. Сегодня невозможно иметь возрождение или пробуждение, если нет посвященности. Многие люди хотели бы или ожидали бы, что как-то невзначай налетит какое-то чувство на нас и охватит нас всех, и мы все как замолимся, и мы все пойдем ниц, и вот тогда будет пробуждение. Ничего подобного. Пробуждение начинается с действия Божьего в вашем сердце. Пробуждение – это практическое действие, которое имеет абсолютно определенные конкретные ступени. И эти ступени – они должны найти правильную реализацию. Так вот, последняя часть, последняя ступень, которая представлена здесь в этом тексте, это практическое участие в служении. Вы знаете, хорошо, если мы посвятили себя Богу. Хорошо, если вы приняли решение, и вы посвящаете, и вы говорите: «Господи, я время свое Тебе посвящу. Господи, я мысли свои Тебе посвящу. Господи, я средства финансовые Тебе посвящу. Господи, я способности свои Тебе посвящу. Я силы свои Тебе посвящу». Очень хорошо, если вы сказали об этом. Но речь идет о чем-то гораздо большем. О том, чтобы вот это сказанное теперь практически воплотить в действие. Так вот, именно об этом сегодня идет речь. Когда мы говорим о том, что же происходило здесь в 12 главе Неемии, здесь описываются практические шаги. Тогда, когда пришло время практически исполнять то, чему народ израильский посвятил себя ранее. Посмотрите, 43 стих. «И приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно». Речь идет о празднике. Речь идет о каком-то глобальном событии, которое захватило этих людей. Ну, давайте посмотрим, что ему предшествовало. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Книга Неемии. Мы остановились на 30 стихе. Я буду читать с 30 и ниже. «И очистили священники и левиты, и очистили народ, и ворота, и стену. Тогда повел я начальствующих в Иудее на стену и поставил два большие хора для шествия. И один из них шел по правой стороне к навозным воротам. За ними шел Гашая и половина начальствующих в Иудее. Азария, Ездра, Мишулам, Иуда, Вениамин, Шимая и Иеремия. А из сыновей священнических с трубами Захария, сын Иоаннафана, сын Шимая, сын Матфания, сын Михея, сын Захура, сын Асафа и братья его. Шимая, Азаил, Милалай, Гилалай, Маай. С музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Ездра впереди их, подле ворот источника против них. Они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверх дома Давидова, до водяных ворот к востоку. И другой хор шел насупротив их, и я за ним, и половина народа по стене от печной башни до широкой стены, и от ворот Ефремовых, мимо старых ворот, ворот рыбных, башни Хананиила, башни Мек, к овечьим воротам, и остановились у ворот темничных. Потом оба хора стали у Дома Божия, и я, и половина начальствующих со мною». Дальше перечисляются все священники, которые там были. Речь идет вот о чем. Что пришла та точка, пришли те обстоятельства, когда весь народ собирается. Когда обещания, слова имели место, прошли, на сегодняшний день собирается весь народ для того, чтобы служить Богу. У нас сегодня нет стен, таких, по которым можно было ходить. У нас сегодня нет таких музыкальных орудий, которые были написаны орудия, музыкальные орудия Давида, которые тогда использовали. Но у нас сегодня есть этот же самый принцип. Этот принцип, когда народ Божий собирается для того, чтобы поучаствовать в служении, для того, чтобы прославить Бога. Заметьте, они не просто приходили туда для того, чтобы постоять где-нибудь далеко и посмотреть, что там происходит. И, ну, как часто это бывает, знаете, 10% церкви участвуют в служении, остальные все где-то, так скажем, в пассивности пребывают. То, что мы наблюдаем здесь, посмотрите, и приносили в тот день большие жертвы и веселились. То есть люди были активными участниками того, что там происходило. Они приняли это к сердцу. Речь идет вот о чем. Каждый раз, когда вы приходите в церковь, каждый раз, когда вы приходите в Божий дом, позаботьтесь о том, чтобы вы стали активным участником процесса. Некоторые люди задают вопросы, говорят, но не все ж проповедуют, и не все в хору поют, и не все стихи читают, и не все участвуют в музыкальном служении и так далее. Да, не все. Это 100% не все. Но придя в церковь, вы можете или отгородить себя и остаться жить с вашими проблемами, с которыми вы пришли. Или же вы можете принять то, что происходит. Или вы можете стать частью того, что вы слышите. Вы знаете, в этом настоящее служение. В этом настоящее общение каждого человека абсолютно. Если вы пришли в церковь, вы не открыли свое сердце, и вы не сделали так, чтобы, вот, будь то это радость или печаль, веселье или скорбь, чтобы они наполнили вас, и чтобы вы стали частью того, что происходит здесь, того, что говорится здесь, того, что утверждается здесь, вы так и уйдете из церкви, просто побыв на каком-то представлении, просто услышав что-то, что вот те люди верят, во что вот те люди, что те люди исповедуют, но это не станет частью вас. То, что мы наблюдаем здесь в народе израильском, возрождение народа, оно касается каждого человека. Оно делает так, что каждый человек становится активным участником этого процесса. И посмотрите, это продолжается следующим образом. Эти люди собираются для того, чтобы вот то, что они обещали, исполнить практически. 44 стих. В тот же день были представлены люди к кладовым комнатам для приношения начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть на стоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона». Ибо издавна, во дни Давида и Асафа, были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные. Все израильтяне во дни Зарававеля, во дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона. То есть то, чему свидетелями мы здесь являемся, представляет собой практическое выполнение обязанностей. То есть они создали механизм. Они говорили, что мы принесем десятины, мы принесем начатки наших плодов, мы принесем наши пожертвования в храм для того, чтобы он функционировал. Сейчас речь идет о практическом осуществлении того, что они пообещали. Вы знаете, когда мы говорим о пробуждении, когда Бог коснулся вашего сердца, когда Бог произвел в вас перемену, когда вы увидели себя грешником, и вы поняли, что Иисус Христос является вашим Спасителем, и вы пришли к Нему и принесли свое сердце и свою жизнь. Вы знаете, не медлите практически воплотить в жизнь все то, о чем вы взывали, когда вы молились Ему, все то, что вы увидели. Вы знаете, если этого не произойдет, тогда ваше покаяние, ваше пробуждение, ваши отношения с Богом, они так и останутся в зачаточной стадии. Они не реализуются. Вы никогда не ощутите Божьего действия. Вы выпадете в состояние номинальных христиан, которых сегодня миллионы, которые сегодня называются христианами, носят на себе бирку, что они христиане. Но на самом деле силы благочестия отрекшиеся. Они не знают силы. Все, что они знают, это слабость. Все, что они знают, это постоянное вздыхание, постоянные жалобы на тот процесс, который они переживают. Сегодня, дорогие друзья, у нас есть возможность иметь настоящее, твердое, живое христианство. После того, когда были совершены все вот эти обязанности, все то, что они обещали, прошло несколько лет. Дело в том, что еще тогда, когда Неемия получил разрешение от Кира для того, чтобы вернуться в Иерусалим и начать эту работу по восстановлению храма, по восстановлению города, еще тогда царь согласился на одном условии, что Неемия вернется назад к нему после того, когда он выполнит свою работу. Очень интересно, когда мы наблюдаем эту картину, вы знаете, здесь было достаточно много дела. Неемия был человек, преданным своему народу. Он был человеком, преданным тому делу, которое он видел, нужное, важное дело, которое нужно было делать. Но Неемия, кроме всего прочего, Неемия был честным человеком. Он был человеком слова. Поэтому мы обнаруживаем между 12 главой и 13 главой книги Неемии, мы обнаружим промежуток в несколько лет. То есть произошли события, определенные события тогда, когда Неемия, будучи верным своему слову, оставляет то дело, которое Бог помог ему начать и утвердить, и, в общем, этот процесс запустить, оставляет это дело для того, чтобы вернуться туда назад к царю, для того, чтобы исполнить свое обещание, которое он имел. Написано, что через некоторое время, через несколько лет, Неемия возвращается назад в Иерусалим, и 13 глава описывает события, которые произошли при повторном приезде или приходе Неемии в Иерусалим. Вы знаете, когда мы читаем эту главу, наблюдается интересная картина. Каждый из вас, наверное, помнит тот день, когда вы обратились к Богу, когда вы приняли Иисуса Христа своим сердцем. Но потом прошло какое-то время. Сложились какие-то обстоятельства, случились какие-то события в вашей жизни или вокруг вас, и что-то начало меняться. И вот эта вот острота восприятия Иисуса Христа, она поблекла. И ваша посвященность Богу и Церкви, она уже не стала такой животрепещущей, такой способной двигать вас. То есть что-то происходит в жизни, что отношения с Богом меркнут, они блекнут, они теряют эту первоначальную яркость и посвященность. Это то, что произошло с народом за время отсутствия Неемии. Я хотел бы, чтобы мы могли обратить внимание на эту главу для того, чтобы посмотреть на продолжающееся освящение. На то, что освящение, которое начинается однажды, оно ни в коем случае не заканчивается с каким-то ярким общением, с какой-то яркой проповедью, с каким-то признанным процессом, что-то произошло в жизни. Освящение – это то, что представляет собой всю нашу жизнь, с момента нашего обращения к Богу и до конца нашей земной жизни. Мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас смог действительно увидеть реальность этого, чтобы вы могли понять практическое действие или необходимость продолжающегося освящения в вашей жизни, чтобы вы могли понять, что вам сегодня, для того, чтобы ваше христианство действительно было христианством живым и настоящим, вам сегодня нужно научиться этому продолжающемуся освящению. Освящению, которое наполняет вашу жизнь, которое влечет вас шаг за шагом изо дня в день. Давайте посмотрим начало 13 главы. Речь идет о том, когда Неемия возвращается из своей поездки, когда он возвращается из Вавилона, возвращается от царя, которому он обещал, что он вернется, и обнаруживает, что народ израильский в в своей жизни, в своих практических действиях далеко-далеко отступили от того, что они обещали. Они еще не скатились в то состояние, в котором они были до первого прихода Неемии, но очень многие вещи, которые они обещали, которые были восстановлены, и которые они делали вначале, Неемия не обнаружил этих вещей. Давайте почитаем несколько цитат из 13 главы. Здесь должно быть написано Неемия 13 глава с 4 стиха. А прежде того, священник Елиашив, представленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношение для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году царя Вавилонского Артаксеркса я ходил к царю, по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. 10 стих этой же главы. «Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле». То есть посмотрите, мы наблюдаем картину, когда постепенно люди приходят к тому, что то, что для них было важно, то, что они делали для Бога, для служения, для храма, перестало играть такую важную роль. Вначале, посмотрите, они, сам священник Елиашив, который вступил в родственные отношения с Товией, помните, Товия – это один из врагов, который всячески препятствовал восстановлению Иерусалима. Этот человек, будучи близким родственником, из своих интересов делает в храме место, то, которое было посвящено Богу, он посвящает его своим интересам. Дальше люди вокруг, не только начинается со священника, люди вокруг, которые жили в Иерусалиме, вместо того, чтобы приносить десятины и поддерживать служение в храме, служение левитов, певцов, тех, кто служил в церкви или в храме тогда, люди перестали это делать. Левитам надо было что-то есть, и левиты разбежались каждый на свое поле. Следующее. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы, навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим». Мы уже говорили о том, что проблема заключалась в том, что субботний день, который был посвящен Богу, субботний день люди превратили в базарный день. Таким образом, вся работа вокруг была построена на том, чтобы в этот день люди занимались собой. Опять-таки происходит та же самая история. То, что было посвящено Богу, люди возвращают и забирают себе. Следующее. Когда мы говорим о продолжающемся освящении, мы касаемся того процесса, о котором Бог, о котором Иисус Христос в Новом Завете очень ярко показал, ярко сказал о состоянии, в котором очень часто, очень легко оказываются люди. Для того, чтобы в нем не оказаться, нам нужно бодрствовать. Посмотрите Евреям, 12 глава, 14 стиха. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Смотрите, когда мы живем, мы стали верующими, мы познали Иисуса Христа, мы в сокрушении своего сердца говорили: «Господи, прости и возьми мою жизнь». Но потом мы обращаемся к нашей практической реальной жизни, где мы сталкиваемся со многими, самыми разными обстоятельствами, и мы начинаем принимать практические решения. И вот эти решения одно за одним, когда они принимаются не в соответствии с Божьим законом и его принципами, они потихонечку отводят нас от того, что мы сфокусированы на Боге, к тому, что мы начинаем быть сфокусированы на нас самих, на наших собственных делах, на наших собственных обстоятельствах. И поэтому происходит то, что произошло в народе израильском. В субботу? Так в субботу можно заработать хорошо. В субботу можно провернуть какое-то дело. Что ж я целый день просижу? Вы никогда не задумывались о том, что в собрание идти? У меня ж только дело. Мне ж надо успеть сделать и одно, и другое, и третье. Таким образом, мы принимаем решение, потихоньку мы принимаем решение в пользу своих дел, в пользу того, чтобы то, что принадлежит Богу, потихоньку перевести на то, что принадлежит вам. Запомните, пожалуйста, то, о чем мы говорим, потому что в конце сегодняшнего собрания, вы помните, я вам обещал, что мы будем читать книгу Малахии. Книга Малахии была написана в то время, когда Неемия находился в Вавилоне. Между тем днем, когда Неемия ушел в Вавилон, и тем, когда он пришел. То есть, когда народ стал отступать, Бог посылает пророка, этот пророк обращается к людям и говорит. И мы внимательно почитаем сегодня в конце нашего собрания, что этот пророк говорит, с чем это связано. Основная проблема, которую он выставляет перед народом, который жил тогда, он говорит, вы взяли то, что принадлежит Богу, и забрали себе. Те решения, которые принадлежит Богу, вы забрали себе. Время, которое принадлежит Богу, вы забрали себе. Средства, которые принадлежат Богу, вы забрали себе. И он очень жестко говорит там. Очень конкретно и определенно. И на мой взгляд, по-моему, сегодня христианство живущее ожидает от Бога такого же категоричного и резкого слова. Потому что каждый из нас сегодня сталкивается с вот этой ситуацией, с этими обстоятельствами, о которых Бог предупреждает. Напоминает каждому из нас, он говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость. Старайтесь заботиться так, чтобы какой-то горький корень не возник. Какая-то привычка, которая отвлечет вас. Какая-то обида, какое-то напряжение, какие-то неправильные ощущения, ценности неправильные и так далее. Я хотел бы, для того, чтобы немножечко яснее сказать об этом, уточнить это, я хотел бы вместе с вами посмотреть на некоторые обстоятельства, которые влияют на наше хождение с Богом. Для того, чтобы каждый из нас мог конкретнее проверить себя. Я хочу, чтобы каждый из вас сегодня, кто сегодня слушает эти слова, каждый сегодня мог проверить себя. Посмотрите, пожалуйста, на себя. Посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь конкретно. Что вы найдете в вашей жизни и в ваших действиях? Первое. Обстоятельства, которые влияют на наше хождение с Богом, очень часто включают в себя осложнение каких-то взаимоотношений. Мы живем среди людей, и вокруг нас люди, у которых есть свой характер, свои обстоятельства жизни, у них есть свое какое-то положение, свое состояние, в котором они находятся. И наши взаимоотношения с ними не всегда могут быть позитивными, не всегда могут быть яркими. Это могут быть самые разные взаимоотношения. Это могут быть взаимоотношения, в которые вы угодили в результате ваших неправильных действий. Или же взаимоотношения, в которых вас втянул кто-то. Или же взаимоотношения, которые просто случились вокруг. Вопрос заключается в том, что мы делаем в каждой конкретной ситуации. Вы помните Каина и Авеля? У Каина и Авеля возникло напряжение во взаимоотношении между друг другом. Потом это напряжение во взаимоотношении передается во взаимоотношении между Каином и Богом. Потом это ведет неизбежно к шагу, к действию, когда Каин берет камень и убивает своего брата. Смотрите, началось с чего? Началось с богослужения. Они оба принесли жертву. Так, да? Началось очень хорошо, если бы мы сегодня прокрутили эту ленту назад и остановили ее на том кадре, когда Каин и Авель стоят и приносят жертву Богу. Нам бы показалось, что два хороших, благочестивых человека пришли послужить Богу. Но потом что-то произошло. Потом нарушились взаимоотношения. Как только они нарушились, вместо того, чтобы послушать Бога, вместо того, чтобы услышать это слово, когда Бог обращается к Каину и говорит, смотри, у дверей сердца твоего грех лежит. Но ты господствуй над ним. Очень часто наши отношения с Богом нарушаются тогда, когда у дверей лежит обида, когда у дверей лежит ненависть, когда у дверей лежит желание отомстить, когда у дверей лежит какое-то чувство горькое по отношению к другому человеку. Старайтесь, чтобы какой-то горький корень не возник. Об этом, конечно, нужно больше говорить. У нас сегодня нет времени. Я только хотел бы так тезисно, кратко напомнить о некоторых самых основных факторах, которые действуют в нашей жизни и приводят нас к подобному положению. Материальные трудности. Достаточно часто люди оправдывают свое нежелание служить Богу материальными трудностями. Очень часто люди говорят, ну, понимаешь, работа, ну, понимаешь, обстоятельства, ну, понимаешь, вот те уже имеют столько, а я еще не имею столько. Помните, когда народ израильский был в пустыне? Они ходили по пустыне, и Бог их обеспечил там манной и перепелами. То есть Бог обеспечивал их всем необходимым для того, чтобы они нормально там функционировали. Эти люди роптали. Их материальные обстоятельства заставили их прийти к Моисею и говорить, знаешь что, верни нас назад туда. Почему? Потому что там мы лук репчатый еще ели. То есть чего-то в их меню еще не достает. И так как этого не достает, а я имею на это право, я готов отказаться от Бога и пойти назад туда к фараону, который меня только что избивал. Это реальность, в которой живут верующие люди сегодня. Когда наши взаимоотношения с Богом теряются, потому что я имею на это право. Потому что я считаю, что да, это мне должно принадлежить. Да, нужно пожертвовать моей честностью, я через это переступлю. Нужно пожертвовать моим временем, я через это переступлю. Нужно пожертвовать той десятиной, которую я должен в церковь принести, отдать Богу, я через это переступлю. Почему? Потому что я хочу иметь. Сегодня огромное количество людей не могут даже подумать о том, чтобы жертвовать Богу. Почему? Потому что они в долгах по уши. Потому что они купили машины, которые они не могут купить. Они купили дома, которые не в состоянии платить. Они купили вещи и загрузили свои кредитные карточки до предела. И теперь они от зарплаты до зарплаты. Причина очень простая. Причина заключается в том, что они думают о том, что они имеют право что-то иметь. Хотя на самом деле нет. На самом деле они пытаются иметь то, что им не принадлежит. Это то же самое происходило с народом израильским. Вот здесь в истории с Неемией. В истории, когда Неемия ушел, когда они снова стали возвращаться к тому, чтобы жить для себя. Следующее. Увлечение ценностями мира. Это еще одно обстоятельство, которое осложняет хождение человека с Богом. Когда люди начинают смотреть вокруг, здесь в ситуации с Неемией или народом, который описан в книге Неемии, это произошло следующим образом. Там были аммонитяне и моавитяне вокруг, они жили совсем рядом. Но об этих народах было сказано о том, чтобы аммонитяне никогда, чтобы не входили в Израиль. Было определенное Божье провозглашение об этих народах. Они не должны были иметь никакой части с этими людьми. Дальше, немножко ниже, в 13 главе описано о других народах, которые были дальше, которые стали, знаете, очень популярными в Израиле. Они стали, израильтяне стали ездить туда и там брать себе жен и отдавать своих дочерей в жены за тех, которые жили там, в тех народах. Дело в том, что речь идет о простой системе. Вот там вокруг лучше. И поэтому мы оставляем то, что здесь. Вы знаете, когда мы говорим «вокруг» и «здесь», мы говорим о двух вещах. Мы говорим о том, что здесь в Библии и то, что вне ее. То есть существует одна система, существует библейская система мировоззрения и небиблейская. Так вот, все то, что небиблейское – все это имеет другую систему ценностей, другую философию жизни, другие оценки, другие характеристики. Очень часто не очень религиозные эти оценки. Очень часто они наполнены разной помпой религиозной, религиозными фразами, словами. Люди по-разному объясняют и говорят, я и так верю, мы и так служим Богу и так далее. Так вот речь идет о том, что христианство... Только тогда христианство, когда оно библейское христианство. Помните, апостол Павел во втором послании к Тимофею, в конце этого послания говорит, «Ибо Демас оставил меня». Почему? возлюбил нынешний век. И каждый из нас каждый день практически стоит на грани этого решения. Каждый из нас принимает решение. Каждый из нас делает это решение или в пользу того, что говорит Бог в Священном Писании, или же в пользу того, что он услышал и узнал где-то извне, из каких-то других источников, которые инспирировали его или вдохновили и мотивировали его. Физические болезни. То же самое. Обстоятельства, когда нам трудно. Можно сюда включить не только физические болезни, но и какие-то трагедии, какие-то обстоятельства, которые происходят в жизни нашей. И которые иногда нам дают оправдание, что да, но видит Бог, я в нормальных бы обстоятельствах так не сделал. Вы помните, когда Иов болел? К нему подходит жена его и говорит: слушай, да похули Бога и умри. То есть она пришла к такой точке, когда она видит, что в данной ситуации похулить Бога оправдано. Она принимает это решение. Почему? Потому что больно. Это действительно факт, с которым мы сталкиваемся. Когда нам чуть-чуть трудно, когда нам чуть-чуть неудобно, мы оправдываем свои действия. Чем? Да тем, что обстоятельства такие. Нас поставили в такие обстоятельства жизни. Может быть, что-то случилось вокруг нас, или складываются какие-то обстоятельства. Так. Последнее. Популярное мнение. Знаете, это, может быть, одна из самых больших проблем, которые вызывают осложнение отношений с Богом. Дело в том, что мы начинаем больше заботиться о том, что думают о нас люди, чем о том, что думает о нас Бог. И вы знаете, мы много об этом говорим, но мы постоянно возвращаемся в эту точку. Мы постоянно обнаруживаем себя, что мы ходим все-таки больше пред людьми, а не пред Богом. Помните апостола Петра? Помните, когда в Гефсимании Петр был готов драться за Христа? И он выхватил меч, и он побежал вперед, и он отсек ухо этому рабу первосвященника. Вы знаете, почему он сделал это? Потому что он ожидал, он думал, что сила настоящая на их стороне. Что за ним стоит учитель. Тот, который остановил бурю на море. Тот, который его хотели сбросить со скалы, но мгновенно все люди потеряли его из вида. Иисус Христос мог спокойно уйти, и никто ничего ему не сделал. Тот, кто мертвых воскрешал, ни одного Петр видел этого. Именно поэтому Петр такой смелый и сильный, когда нас много, когда все хорошо, когда все празднуется, когда все приветствуется. Но посмотрите, этого же Петра несколько часов позже. Этот же Петр уже не в Гефсиманском саду, а в доме Каиафы. Этот Петр стоит и тогда, когда у него уже не воины, уже служанка, рабыня, которая там находилась, подходит и задает ему вопрос. Вопрос, который еще не инкриминировал ему ничего, который просто проводил какую-то параллель. И Петр спешно отвечает и говорит: не знаю ничего. Почему? Потому что на сегодняшний момент, на данный момент, в данной ситуации, его идентификация с Христом означала не силу и не популярность, а позор и унижение. Потому что сегодня сказать, что я тоже с ним, это значит поставить себя рядом с тем, кого бьют плетьми, плюют и унижают. Вы знаете, когда мы говорим о практической жизни, я хотел бы, чтобы вы посмотрели, насколько вы действительно живете перед Богом. И насколько на вашу жизнь перед Богом влияют ваши взаимоотношения с людьми вокруг вас. Это действительно очень цепкая такая проблема, которая цепляется за нас, причем и молодым, и старым. Всем одинаково. Для молодых это влияние, peer pressure, говорят по-английски, это влияние в школе, влияние среди своих сверстников, влияние даже в церкви. Даже в церкви, к сожалению. Посмотрите, как часто молодые люди разговаривают о Библии, как часто они собираются и говорят о том, сколько они молились вчера и о чем они молились вчера. С Стыдно говорить об этом. О чем не стыдно говорить? О сплетнях последних, о последней моде, о том, где какой артист что сделал. Вы знаете, когда мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом, мы должны внимательно смотреть за каждым элементом, чтобы вот то слово, которое сказано к нам в послании к евреям, чтобы мы действительно старались иметь мир со всеми и святость. Чтобы этот мир и святость сделали нас способными. Это возрождение, которое мы получили от Бога. Держать свои жизни, поклоняясь Ему и прославляя Его. Поэтому сегодня перед каждым из нас стоит этот вопрос, насколько мы сегодня себя отдаем Ему в Его распоряжение, чтобы Он мог нами управлять. Итак, мы говорим о четырех ступенях, которые мы видим здесь, в 13 главе. То, что делает Неемия для того, чтобы очистить снова народ израильский. Для того, чтобы снова их поставить в положение, когда они могут следовать за своим Богом, который однажды вывел их из земли египетской, и который сегодня снова дает им жизнь. Он дает им город, он дает им храм, он дает им возможность поклоняться, он дает им нацию. Четыре ступени. Первое – это отделение от иноплеменников. С 1 стиха 13 глава. «В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа, и найдено написано в ней, аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водой и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил в проклятие в благословение. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля». Мы уже говорили о том, что мы, живя в нашем христианском кругу или в том, что Бог сделал с нами в нашей жизни, мы очень часто сталкиваемся с этой практической проблемой, проблемой мирского влияния. Вы знаете, для того, чтобы мы могли говорить о настоящем возрождении, нам нужно серьезно посмотреть на себя. Не несем ли мы что-то в нашей жизни из идеологии мира сего, из того, что противостоит Богу, из того, что противостоит Библии, Священному Писанию. Это то, что, та первая ступень, которая была сделана Богом через Неемию в народе израильском. И народ израильский послушался. Он послушался, и написано, и отделили все иноплеменное от Израиля. Это было достаточно сложно, наверное. Они, по всей видимости, уже вступили в какие-то экономические взаимоотношения с этими людьми. Скорее всего, наверное, по какой-то причине они приняли этих аммонитян и моавитян, которые жили рядом с ними за рекой. По причине какой-то выгоды, наверное, по причине какой-то зависимости от них или по каким-то другим обстоятельствам. Но когда они увидели, что да, действительно, посмотрите, с чего начинается здесь. Мы говорили всегда, настоящее возрождение начинается со Слова Божьего. В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней. Вот, оказывается, в чем источник. Нам нужно чаще обращаться к книге Божией. Нам нужно чаще читать ее вслух, для того, чтобы мы слышали. Для того, чтобы мы практически могли сориентировать свою жизнь. К тому, чтобы увидеть, найдено написанное в ней. Найдено практически. Каждый раз, когда вы читаете Библию, стремитесь к тому, чтобы найти практически, что Библия говорит вам. Что Библия конкретно указывает, чтобы вы в вашей жизни оставили, что вы должны изменить, от чего вы должны избавиться. Это то, что должно быть практикой христианского опыта следования за Иисусом Христом. Следующая ступень – это освящение храма. 7 стих. «Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно. Я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан». Речь идет о простой вещи. Люди стали использовать для себя то, что принадлежит Богу. Это очень опасно. Вы помните, Христос два раза описано, два раза в Новом Завете, когда Он жил, два раза Иисус Христос изгонял из храма продающих и покупающих там. Почему? Причина, он говорит, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его, вы превратили его в вертеп разбойника. Знаете, в нашей жизни очень много должно принадлежать Богу. Во всяком случае, каждый из присутствующих здесь, кто принимал крещение, каждый человек, кто когда-то принимал крещение, вы знаете, что погружаясь в воду и поднимаясь из воды, вы говорили, что ваша жизнь принадлежит Иисусу Христу. Вы говорили, что вы прекращаете жить для себя, и вы хотите жить для Иисуса Христа. Возникает вопрос, чему вы практически посвящаете себя? Вот почему апостол Павел в 12 главе послания к римлянам говорит, «Итак, поэтому, дорогие мои братья и сестры, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благую для разумного служения вашего». Речь идет о том, что это тело, оно уже принадлежит Богу, оно должно принадлежать Богу. И все, что мы делаем, все, что многие-многие верующие люди делают, те, кто называют себя верующими, они однажды принесли себя и отдали Богу, и потом так нагло за ноги вытащили и опять пользуются. И опять продолжают жить. Они просто украли у Бога то, что ему принадлежало. Мы очень часто воруем время, мы воруем место в своем мозгу. Мы его заполняем мыслями, которые Бог абсолютно не планировал, чтобы они там были. Бог абсолютно не хотел, не намеревался, чтобы эти мысли наполняли ваше сознание и формировали ваши действия. Но мы сами, мы берем это у Бога. Помните, апостол Павел, 6 глава Римлянам говорит, если раньше вы были рабами греха, то сегодня вы являетесь рабами чего? Праведности. Вы сегодня отдаете себя, ваше тело, вашу жизнь, ваши мысли, ваше движение души, отдайте его в распоряжение Иисуса Христа. И посмотрите, что происходит. Неемия понимает, что это проблема. Поэтому здесь написано достаточно резко, написано «я выбросил все». Это то, что действительно должно иметь место в нашей жизни, чтобы мы могли освобождаться от этих обстоятельств, которые занимают наше сознание и, так скажем, ворует его у Бога достаточно конкретными действиями. Следующую ступень мы находим здесь, это восстановление служения. Он не только отказывается от греха, от того, что было посвящено Богу, чтобы оно не было более посвященное людям, человеку, самому себе. Неемия делает все для того, чтобы служение снова могло совершаться. 10 стих 13 главы. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал, зачем оставлен нами дом Божий? Я собрал их и поставил их на место их, и все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. То есть, посмотрите, они пообещали вначале, и потом потихонечку каждый человек перестал служить. В данной ситуации это служение видно было в их материальном участии. То, что происходило в Израиле, в народе Божьем, тогда, когда они пробуждались, Неемия пришел, и первое, что он стал делать? Он стал восстанавливать все это, ставить на свое место. 30 стих. «Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его и доставку дров в назначенные времена и начатки». Помяни меня, Боже, во благо. Знаете, вот этот стих, который мы сейчас только что прочитали, это последний стих Ветхого Завета. Дело в том, что Ветхий Завет, еврейский Ветхий Завет, имеет другой порядок. Там сначала Тора, то есть Пятикнижие, закон, потом после этого идут пророки, и потом Писание. Книга Неемии – последняя книга в части Писания. Вот этими стихами книга Неемия заканчивала весь Ветхий Завет, или всю Библию, которая была тогда во время Иисуса Христа у евреев. Интересные слова. И восстановил службы. Восстановил служение. И, по всей видимости, восстановил так, что это было достаточно глубоко в сознании людей, что даже тогда, когда эти греческие Александр Македонский пришел, его генералы стали там творить всякие разные безобразия в Палестине, то мы видим, что у народа было достаточно посвященности и приверженности этому, что тогда, когда рождается Иисус Христос, мы видим, что служба в храме продолжается. И причина, откуда она была восстановлена, с этой точки, когда Неемия позаботился о том, чтобы это стало важным элементом жизни тогдашних людей. Следующий шаг – это посвящение Дня Господня. 15 стих. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы, навьючивая это слово вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. Я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. Этиряне жили в Иудее, привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И сделал я выговор знатнейшим из иудеев, сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? Зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие. А вы увеличиваете гнев его на Израиле, оскверняя субботу». Неемия очень просто подходит. Он говорит о том, что им нужно научиться в истории. Им нужно вернуться и посмотреть назад на то, что происходило в истории. Тогда, когда время, которое было, должно было принадлежать Богу, воровалось у Бога, народ терял себя, народ терял благословение, терял жизнь. 100%. Если вы в своей жизни потеряли эту приверженность тому, чтобы отдавать Божие Богу, чтобы в церкви быть вовремя, чтобы Библию читать, чтобы отдать время и чтобы посвятить его Богу. Как только вы начнете его воровать для себя, и вы попытаетесь что-то больше сделать в своей жизни за это время, так начнется вот это движение вниз, которое неизбежно приведет к подобным точкам, к подобным обстоятельствам. 19 стих. «После всего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слух моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима, и раз, и два. Но я строго выговорил им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу на вас руку. С того времени они не приходили в субботу. Я сказал левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы святить день субботний, и за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей». Посмотрите, это настолько важно, что Неемия предпринимает даже государственные действия. Он был правителем, и он мог применить силу. Он предпринимает эти действия как государственного руководителя для того, чтобы обеспечить защиту. Чтобы действительно это было не только слова, а чтобы это практически реализовывалось. Вы знаете, точно так же это в нашей жизни. Мы очень часто сетуем, мы говорим, да вот, опять опоздал на собрание. Или говорим, да вот опять не смог прийти, да вот опять какие-то обстоятельства помешали. Вы знаете, пока вы не позаботитесь о том, чтобы все обстоятельства стояли в стороне, вы никогда не сможете это время посвящать Богу. У вас оно постоянно будет разрываться на все стороны. Вот почему мы учимся у Неемии этому важному примеру. Посвящение времени для общения с Богом и служения Ему. И последний шаг, которую мы наблюдаем здесь, это посвящение семьи Богу. 23 стих. «Еще в те дни я увидел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок. И оттого сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали своих дочерей за сыновей их и не брали дочерей за сыновей своих и за себя». Достаточно серьезно, наверное, подошел Неемия, да? Он увидел, что это проблема из ряда вон выходящая, что потребовалось некоторых из мужей бить и некоторых за волоса потаскать. Опять-таки, речь идет о правителе. Речь идет о том, что Неемия имел право. Он был правителем, у него была государственная власть, и он мог эту силу применять. Но вы знаете, почему он это делал? Он это делал по следующей причине. Смотрите, 26 стих. «Не из-за них ли, говорил я, согрешил Соломон, царь Израиля? И у многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. Однако же чужеземные жены ввели в грех его». То есть Неемия учится из истории. И он предпринимает самые категоричные меры. Он делает все, что необходимо, все, что возможно, тем, до кого словом не достает, руками говорит. Говорит для того, чтобы они поняли, для того, чтобы до них дошло. К сожалению, к некоторым из нас действительно Бог говорит сегодня не только словами, а говорит физическим воздействием. С самых разных сторон, с самых разных обстоятельств это может произойти. Вот почему, когда мы говорим о нашей жизни, когда мы говорим о том, чтобы наша семья была посвящена Богу, мы говорим о Божьих принципах, о чем-то абсолютно важном. Вот почему мы потратили 3 или 4 богослужения воскресных на то, чтобы говорить о семье, на то, чтобы говорить о этом, о этой центральной точке. Посмотрите, он говорит, смотрите, Соломон даже, самый мудрый человек, но неправильно поставил обстоятельства в своей семье, и что получилось? Пришел к тому, что стал терпеть Божье наказание. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите перед Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? Это те обстоятельства, с которыми мы практически реально сталкиваемся в жизни. Это то, о чем говорил тогда Неемия. Это то, что является частью жизни сегодняшних народов. Мы уже подошли к концу этой книги. Я думаю, что мы научились очень многому. Перед тем, как закончить, я хотел бы вместе с вами открыть книгу пророка Малахии. 1 глава с 6 стиха я читаю. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящее имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим тебя? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. А говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это?» Посмотри, о чем говорит здесь Малахия. Он говорит о простой вещи. Он говорит о том, что сын чтит отца и раб господина, а вы, люди, если вы верите в то, что я дал вам эту страну, я дал вам этот город, я дал вам этот храм, я дал вам этот закон, где благоговение? Если я Бог в действительности, то где почтение передо мной? Я сегодня хочу задать вопрос каждому присутствующему здесь. Если вы действительно верите в Бога, посмотрите на ваше почтение перед Ним, на ваше благоговение. Если Он Бог, вы знаете, Бог, в Которого вы верите, настолько Бог, насколько вы Его почитаете. Потому что если вы не благоговеете, не почитаете Бога, значит, Он какой-то малюсенький божок, которому только такого почтения достаточно. К сожалению, мы сегодня говорим о многих-многих людях, живущих в современное время. Почему я выбрал эту книгу, чтобы проповедовать? Я вижу параллели, которые происходят в современном христианстве. Я вижу их очень ярко. Вот эти слова, которые когда-то Малахия провозглашал. Люди приходят в церковь, они говорят, смотрите, написано, вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. Они приносят себя абсолютно неприготовленными. Если приносят, еще хорошо. А то, скорее всего, оставляют лежать на диване дома. Это серьезно. Это то, что действительно представляет из себя реальность христианской жизни. И пророк Малахия достаточно категорично говорит. Он говорит, попробуй вот такой недоделанный дар поднести твоему князю. Он его не примет. Мы, когда идем к начальству человеческому, лучше готовим себя, чем тогда, когда идем при лицо Божие. Малахия обращается к ним и откровенно об этом говорит. 11 стих. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву, будет велико имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная». Вы знаете, о чем речь идет? Бог говорит, что рано или поздно пред его именем преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Так написано. И это он говорит об этом в 11 стихе. Он говорит, от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами. Вопрос только заключается в том, насколько оно велико в нашей жизни, в нашем сознании. Вы знаете, очень многие люди сделали из своего христианства такую маленькую частную религию, основанную на его или ее собственных правилах, на его или ее собственных заморочках, которые он придумал, и он считает, что так правильно, и он пуп земли, и он царь вселенной. Да, где-то там есть Бог, но я же ему правильно служу. Я знаю, как ему служить. То, что здесь говорит Священное Писание через пророка Малахию, это очень категоричное слово. Слово, которое было призвано тогда взбудоражить народ и помочь ему увидеть реальность их жизни. И которое сегодня оставлено нам на страницах Писания, для того, чтобы мы сегодня могли конкретно и определенно смотреть на наше состояние и на наше отношение к нему. 7 стих 2 главы. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Это еще один очень важный элемент нашей жизни. Действительно, церковь, кафедра, служители в церкви, их задача заключается ни в чем ином, как в том, чтобы знать Слово, чтобы ясно понимать его, и чтобы способными быть это Слово представлять людей. Нет, не веселить народ. Нет, не приводить их в чувство какое-то, чтобы они могли расплакаться или возвеселиться. Абсолютно нет. Задача служителя церкви. Уста священника должны хранить ведение. Здесь, пожалуйста, практическая философия устройства церкви. Это практический путь, метод. 3 глава 7 стиха. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажем, чем мы обкрадываем тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Мы уже говорили о том, что люди забирают то, что принадлежит Богу, и присваивают себе. Время, деньги, таланты, способности и так далее. 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка?» 4 глава, 2 стих. «А для вас, благоговеющее пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». 4 стих. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы». Я хотел бы молиться вместе с вами этими словами. Господи, помоги мне благоговеть пред Тобою всегда. Давайте помолимся этой молитвой. Господи, помоги мне не присваивать Твое для себя и для своих интересов. Помоги мне жить так, чтобы то, что принадлежит Тебе, действительно Тебе принадлежало. Чтобы я видел это, чтобы я радовался тем, что я могу, вот то, что Ты мне доверил, возвратить Тебе. Господи, помоги мне не унижать Тебя своим пренебрежением к служению Тебе. Последнее. Господи, помоги мне не отступать от уставов Твоих.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!